Андрей Васильев. Файрол. Падение. Охота, я посмотрю, была удачной. Старый Белев Силар Макмагнус со сдержанной отцовской нежностью, той самой, которая всегда маскирует подворчание, смотрел на своего сына Лосардаха, горделиво несущего на плечах порядочных размеров оленя. «Да, дядюшка Сэл, зверья набили, будь здоров!» Вместо сына ответил Молейн Весельчак, самый шалопутный и болтливый из друзей Лосардаха. Был он круглолиц, вихраст, да и ростом не вышел, поэтому рядом с сыном и его друзьями смотрелся как подросток. Горе, а не гельд. Впрочем, сам Лейн по этому поводу ни капельки не грустил. Да и захоти он предаться печали, ничего бы у него не вышло. Не тот характер. Вот пошутить или сплясать – это да, это он умел. А сопли на кулак мотать – не по нему это было. Келен, не удержался Лейн в очередной раз и обратился к самому ростому гельту из компании молодого Макмагнуса. «Келен, а ты видел медведицу, ну, когда мы из леса выходили?» «Какую медведицу?» Чуть помедлив, спросил неповоротливый, громадный и, чего греха таить, немного туповатый Келен. «Здоровенную такую, рыжеватую». Невероятно серьезно описывал зверя приятелю Лейн. «Она еще лапой тебе махала». «Зачем?» Сдвинул непонимающий брови домиком Келен. «Махала, зачем?» «Хотела, чтобы ты в лесу остался». Не выдержав, захохотал Лейн. «Ее медведя прошлой зимой лоси прибил, а одной спать не в моготу. И скучно, и страшно. Ну а ты-то как есть медведь, здоровый, нечесанный, и пахнешь так же. Вот она тебя и подманила к себе, подманивала, чтобы ты ее это самое». Компания из семи молодых глоток взорвалась хохотом. Не смеялся только сам Келен, но не потому, что обиделся, а потому, что так до сих пор и не понял, что такое имел в виду этот непоседа Лейн, и почему его звала медведица, и почему он сам ее не видел, хотя вроде как и оглядывался. Смеющиеся молодые люди направились к замковой кухне, чтобы отдать оленя поварам. Сегодня будет пир в честь гостей, прибывших в замок, и свежая оленинка будет как никогда кстати, ведь это же истинно мужская пища, радующая желудок, а если еще и запивать ее отличным зимним элем? Повод же для пира был весьма основательный. В замок пожаловал дальний родич Белефа Эдгар Стеббинс, с которым некогда у него вышла ссора, затянувшаяся на десятилетия. Точнее, длил ее сам Стеббинс, человек склочный и мелочный, но, видимо, и ему она наконец поднадоела, что очень порадовало Селлора Макмагнус. Он не любил вражды, он любил мир. Белев улыбнулся, подставив лицо ласковому осеннему солнышку, и пригладил усы. Нет, как ни крути, а эта осень задалась. И урожай хорош, и сын вон за ум взялся, и старая дрязга подошла к концу. Олень был отдан поварам, причем левую заднюю ногу они пообещали приберечь для стола, за которым будет сидеть развеселая компания наследника Белефа. Почему левая задняя? Традиция, идущая еще из тех времен, когда все эти молодые люди были маленькими мальчиками. Они все родились в один год. Лосарнах Макмагнус, братья-близнецы Фоли и Толи, Лейн Весельчак, Келен Тугодум, Стэн Ивовый Прутик, получивший свое прозвище за то, что с 200 шагов перебивал стрелой тоненький побег ивы, Торг Тощий и Слот Пузатый. Родились они в семьях разных по достатку и положению. Например, Келен был сыном землепашца, Лейн – сыном лесничего, а Стэн – сыном начальника замковой охраны, притом первенцем. И что примечательно, все родились летом с совсем небольшими перерывами. Когда об этом узнал Белев, уже тогда человек рассудительный и прозорливый, несмотря на то, что только-только перевалил за 30-летие, он сказал: «Ну и очень хорошо, что родилось столько мальчишек. По крайней мере, моему сорванцу не будет скучно, когда он подрастет». И с той поры замковый двор фамильного замка Макмагнусов построен замок был не родоначальником клана, но считался вполне их собственностью. Покоя уже не знал, поскольку 8 сорванцов, подрастая, то и дело ставили его на дыбы. Этот двор помнил их малышами, которые исследовали лужи, оставшиеся после дождя на глубину, пацанами, махающими деревянными мечами в битве при Растинге, само собой на стороне союза кланов, подростками, которым выдали первые тупые мечи и поставили друг напротив друга, юношами, которые упоенно рассказывали о своих первых победах в боях и с женщинами, причем все врали и о том, и о другом. И вот сейчас он видел перед собой молодых мужчин, юность которых уже почти закончилась, но взрослая жизнь еще не началась. «Интересно, а этот Стеббинс привез с собой своих дочерей?» — задумчиво спросил неизвестно у кого Торг Тущий, которого всегда интересовало все, что связано с противоположным полом. И надо отметить, интерес был не безрезультативным. Он уже несчетное количество раз был бит отцами и братьями девиц, которые вполне добровольно отдавали ему самое дорогое. Потом, правда, девицы почему-то обижались и требовали какой-то свадьбы, что Торка всегда очень печалило и неминуемо вело к разрыву с непонятливой пассией. Свободу он ценил больше всего на свете. «Даже если бы и привез, то тебя к ним никто бы не подпустил». Лосарнах сидел на своем привычном месте, на старинном дубовом пне, который обосновался на заднем дворе еще во времена его прадеда. Этот двор был местом сбора развеселой шайки всегда. Здесь они с давних времен прятались от докучливых наставников, гнева родителей и всех остальных неприятностей, сопровождающих взросление нормальных мальчишек. За годы у каждого здесь появилось свое законное место. «Про твои похождения уже не только мы, но и батюшка знает. Он что себе, враг? Только-только с этим сутягой Стеббинсом замирились. Ха! Они сами бы ко мне прибежали!» Торг вытянул соломинку из кучи сена, на которой валялся. «Девки, как пчелы, чуют, где сладким намазано!» Он скорчил рожу и показал указательным пальцем на свою промежность. «Ну, насчет девок не скажу!» Лейн скорчил глубокомысленное лицо и обвел глазами присутствующих. «А вот коза, которая дает молоко для Лизи, за ним как привязанная ходит, это верно. И именно туда и смотрит. Тут Торг не врет». «Лейн, скотина, чтоб тебя самого только козы любили», — лениво заметил Торг, не делая даже попытки встать и нападать шутнику, над словами которого сейчас хохотали все остальные. Он прекрасно знал, что его все равно не поймаешь, и потом на подобные подначки у них не было принято обижаться. Подшучивать друг над другом у них было в порядке вещей. Главное, чтобы это было смешно и не со злобы. Впрочем, чего у них никогда не было по отношению друг к другу, так это злобы. Конечно, были ссоры, были обиды, были взаимные претензии, особенно с той поры, как проснулся интерес к женщинам, но злобы... Да какая злоба может быть тому, чье лицо знакомо с тех пор, когда ты себя самого помнишь? Еще между ними не было упоминания о том, кто чей сын. Сам Лосарнак сказал после того, как им всем в 15 лет вручили их первые мечи: «Были мы почти братья, а теперь стали совсем родными. Мы – братья по оружию и по духу, а остальное – мишура». Вот так они и жили на свете почти 20 лет, весело и беззаботно. И дальше планировали жить так же, ну, разве только на войну какую-нибудь сходить непременно, потому как если на войне не бывал, то какой же ты гельт? Я тут слышал от горе-торговца, что клан Макпратов собирается заявить свои претензии на пустошь Суфорда, неожиданно и не к месту, впрочем, как и всегда, сказал Келлен. «Думаю, что там будет хорошая заварушка». «С одним согласен, с другим нет», — отозвался со старой телеги Фолли. «Согласен с тем, что будет заварушка, не согласен с тем, что ты думаешь. Что ты вообще думаешь?» Толь молча кивнул. Из двоих братьев говорил только один, второй все больше молчал. Но при этом их точки зрения всегда совпадали. Келлен почесал затылок. Что ж они все так путано говорят? Почему он не думает? Что за глупость? Он думает просто не так шустро, как они.
«Да, Макмиллан Макпрат, просто так такими словами разбрасываться не станет», подтвердил вполне серьезно Лейн. «Значит, он уверен в том, что сможет разбить войско Макшелов. Они тоже на эту пустошь претендуют. Будет отличная драка. Грех такое упускать».
«Недели три у нас есть», – деловито отметил Стэн. «Пока копье пошлют, пока место подберут. Только вот вопрос, на чьей стороне драться будем?»
«На стороне Макшилов, ясное дело», – отозвался Лосарнах. «У меня двоюродный дед был с ними в родстве через жену. Да и не люблю этого Макпрата. Пакостный дядька такой. Я его видел, когда к Максомерсам ездил на большое торище. Сам улыбается, а глаза, как у рыбы, не мигают и на выкате. Тьфу!»
«Зато у них в клане девки красивые», – мечтательно сказал Торг, которому в этих вопросах точно можно было верить. Вот так, говоря о всякой всячине и продумывая план побега на грядущую войну, друзья и просидели до вечера, пока их не позвали в залу, где уже стояли столы. Нельзя сказать, чтобы у них не было дел, но о чем может идти речь в день большого пира? Тем более, что их семьи давно привыкли к тому, что эти сыновья дома сидеть не будут. Здравницы звучали одна за другой. Гельты, по своей сути, народ мрачный и неразговорчивый, предпочитающий слово «дело». Но веселиться они умеют. Тем более, что повод для этого выпадает не каждый день. В отличие от Запада и Юга, где праздник чаще всего норма жизни, жители пограничья веселятся только по серьезным поводам. Рождение наследника, смерть врага, окончание жатвы или вот как тут, прекращение 20-летней вражды. Эль лился рекой, жареный олень был принят едоками более чем радостно, это выразилось в воплях и криках, тосты были короткие и емкие, как команды на поле битвы или звон мечей друг от друга. Пили за хозяина, за его гостя, за наследников, за пограничье и за то, чтобы все враги двух славных семейств сдохли. Весело было и в углу, где лихо препарировали кинжалами левую заднюю ногу оленя 8 прожорливых молодцов. Лосарнах, отсидев положенный по регламенту срок рядом с отцом, быстренько смылся к своим приятелям, без которых ему в глотку кусок не лез. Не привык он без них трапезничать.
«Вот ты тут давеча Макпрата поминал», — сказал ему неожиданно Слот Пузатый, который и впрямь был владельцем приличных размеров брюха, что делало его скверным мечником, но это никак не сказывалось на его мозгах. Из всей компании он был самым рассудительным. «А этот-то твой родич ничем его не лучше. Вон как зыркает в канале, вроде и улыбается, а глаз недобрый, как бы гадость какую не задумал». «Да брось ты!» — отмахнулся Лосарнах. — Всю жизнь он такой, мне отец говорил.
— Ну, не знаю. Слот отходил кусок оленины и собрался сунуть его в рот. Замеренный враг хуже, чем предавший друг. Толстяк, наконец, засунул в рот кусок мяса и заработал челюстями.
— А теперь мой сюрприз для хозяина этого дома! — неожиданно зычно заорал худощавый Стеббинс. «Жонглер из далекого юга большие деньги отдал, чтобы сюда их заманить. Так что цени, родич!»
На центр пиршественной залы выбежали люди, одетые в разноцветные одежды, со смуглыми лицами и невероятно ловкие, которые тут же начали выделывать совершенно уж невероятные вещи с факелами и ножами. Предметы летали в воздухе, пламя подброшенных вверх факелов сливалось в одну линию, южане прыгали друг другу на спины и строили пирамиды. Это завораживало непривычных к подобным зрелищам жителей пограничья.
«Ох, ё!» – проревел простодушный Келлен, который обожал зрелище и все яркое. «Вот это да!»
«Интересно, а каковы из себя южанки?» –
произнес Торг. «Я слыхал, они умеют делать всякие такие вещи, за одно упоминание которых наши женщины могут и оторвать кое-что».
«Отец был в Эйгене, даже в Селгаре», — ответил ему Стэн, хотя вопрос никому конкретному и не адресовался. «И он сказал мне как-то, что лучше наших женщин нет никого. Все эти изнеженные южанки с копом не стоят мизинца одной нашей Лизи».
Лизи была двоюродной сестрой Лосарнаха. Ее мать умерла родами, и Белев Сылар воспитал ее как родную дочь. Да она и называла его отцом, несмотря на то, что Сылар не скрывал того факта, что он ей таковым не является. Да никто и не знал, кто ее настоящий отец. Сестра Сылара так и не открыла этого никому, унеся эту тайну с собой за грань бытия. Сама же Лизи все свои 15 лет, что жила на свете, точно знала, кто ее отец и кто ее братья. О каких-то других близких людях она не задумывалась. Ребята Лизи любили, хоть никогда и не брали в свои игры. Она была им всем как родная. Даже паскудник Торг не видел в ней женщину. И так было до последнего времени. До той поры, пока Стэн со всей своей прямотой не заявил Лосарнаху, что когда Лизи стукнет 16, он придет к Белефу просить ее руки. Стэн всегда был такой. Он говорил то, что думал, и делал то, что должно. Ее отец, начальник замковой охраны, человек прямой и жесткий, возвел для него это в принцип. Откашлялся тогда ошеломленный Лосарнах. «Я-то не против, если ты об этом, но что скажет отец? И самое главное, что скажет Лизи?» «Это мое дело», — заявил Стэн. «Что думаешь ты? Без твоего одобрения я делать ничего не буду. Разве только из замка уеду, куда глаза глядят? Без нее мне жизнь не мила». «Да я только за!» — хлопнул друга по плечам Лосарнах. «Породнимся!»
Впрочем, это родство было только формальность. Они и так были как брать. Праздник кончился за полночь, отзвучали последние пьяные песни, кто из гостей разошелся сам, а кого-то и унесли, поскольку пьяные ноги отказывались служить своим хозяевам. На небо, давно вышла луна, высыпали крупные осенние звезды. Торг ушел раньше остальных. У него, как всегда, было чем заняться. Недели две назад в замок взяли новую посудомойку из соседней деревни, и он сразу зачастил на кухню. Две недели непрестанной болтовни и пустых обещаний сделали свое дело, и теперь, выходя из комнатки деревенской пастушки, Торг был очень доволен и ей, и собой. Он что-то напевал себе под нос и раздумывал, пойти сразу спать или же подняться на крепостную стену и поглазеть на ночной осенний лес и реку. Водилась за ним некоторая сентиментальность и возвышенность натуры, особенно после того, как девку помнет. Увы, ни тому, ни другому сбыться не удалось, поскольку, подойдя к боковой лестнице, ведущей во внутренние помещения, комнаты прислуги располагались в отдельном строении, он увидел то, что повергло его сначала в изумление, а потом заставило действовать очень быстро. Он увидел распахивающиеся ворота замка. Это было невозможно, поскольку все и всегда знали, от заката до рассвета ворота закрыты. Единственный, кто мог отдать приказ их открыть, был сам Белев, но больше никто этого сделать не мог. Таковы были суровые законы пограничья, страны, где война была привычным состоянием людей. Торка, как и его друзей, учили хорошо. Да нет, не просто хорошо. Их учили отлично и учили не просто воевать и убивать. Их учили думать, поскольку будущий Белев – это не просто воин, это еще и полководец. А они, его друзья, должны были стать теми, кому он будет доверять свои планы, теми, кто их мог оценить по достоинству и дать путный совет. Поэтому Торг очень быстро связал воедино людей Стеббинса, держащих створки ворот, тела стражников, небрежно отброшенные в стороны, и топот ног в ночи. Измена и нападение. Вот что это такое. Прав был Слот. А времени-то и нет.
шепнул он себе под нос, скидаясь вверх по лестнице. «Теперь уже кричи, не кричи, враг уже в замке, и сам погибнешь, и никому не поможешь. Надо предупредить Лосарнаха и Белифа, пока они еще живы, а если они и дальше будут живы, то предатели наверняка получат свое».
Торг с невероятной скоростью быстро как никогда пробегал лестничные пролеты и коридоры, каким-то седьмым чувством слыша внизу гомон незнакомых голосов и звон их снаряжения. «Нападение!» – заорал он, влетая в зал, где было их логово, как его называл старый Белев. У каждого из друзей был свой дом с родными и близкими, но там они ночевали в лучшем случае пару раз в месяц. В основном жили здесь, в большой и уютной зале, которая выходила окнами прямиком на полноводную реку. «В замке враги!» «Не смешно, Торг!» – проворчал Лосарнах, лениво поворачиваясь на другой бок. «Удавлю!» – проворчал Келлен. «Разбудил комар эдакий!»
«Да не шучу я!» – зло закричал Торг. «Время уходит! Они уже внутри! Охрана у ворот убита!»
Они так давно жили вместе и так хорошо знали, когда кто шутит, что больше вопросов никто не задавал. Юноши вскочили с кровати и шкур, на которых спали. «Моя кольчуга вооружейная», — сплюнул Стэн. «Вот же папаша, всю его аккуратность!»
«Хорошо, что оружие здесь».
Фури накинул на себя перевязь и кинул меч брату. «Он хотел, чтобы мы и его убирали туда. Но кольчуг жалко, наши тоже там. Лоси твоя здесь, это хорошо».
Лин в это время помог натянуть кольчугу Лосарнаху и подхватил свою, сделанную на заказ и подаренную ему на 16-летие Белифом. На его рост в замковой оружейной ничего не было.
«Отец, мне надо к нему, он точно в опасности!» Лосарнах был краток. «Фоли, Толя, Лейн, вы со мной, Стэн!»
«Я понял».
Стрелку объяснять ничего было не надо. Он и так знал, куда ему надо спешить. Закинул лук на плечо, он неслышно скользнул за дверь.
«Слот, подстрахуй его и меч возьми, мало ли что», – приказал Лосарнах, и толстяк потопал за Стэном, прихватив клинок в ножнах. «Торг, Келлен, бегом к начальнику охраны, может, еще успеете. Если нет, идите к покою моего отца и клянусь с задницей Суорна, кто бы это ни был, они дорого заплатят за все это».
Жизнь в пограничье далека от сантиментов и готовит любого к тому, что смерть неизбежна, а значит, и не стоит слишком рассчитывать на то, что она задержится в пути. Если это заговор, а это явно он, то начальника охраны, Белифа и наследников будут резать сразу, оставляя всех остальных на потом. Причем именно начальник охраны будет самым первым, тем более, что его покои были на нижнем этаже замка. Лосарнах понял, что все очень плохо, только увидев распахнутые настежь двери отцовских покоев. Одним рывком он влетел в них и зарычал, осознав то, что творилось внутри. Белев, Сэлор Мак Магнус, был мертв, поскольку никто не переживет двух десятков ножевых ран. Он буквально плавал в своей крови, скрючившись на полу, куда у него еще хватило сил сползти. Над ним стояли три давешних акробата с востока, которые явно и совершили это преступление.
«Твари!» Выпад Гельта был быстр, но восточный человек немыслимо ловко изогнулся и ушел от удара, а после нанес ответный удар кривым ножом. Сталь скрежетнула по кольчуге, не пробив ее, но Лосарнаха мотнула в сторону от силы удара. Акробат, возможно, и смог бы добиться хоть какого-то успеха, но это в том случае, если бы у него было побольше места для маневра, и если бы оплошал Фолли, который, не мешкая ни секунды, отрубил ему руку с кинжалом.
«На!» Лейн никогда не был силен в мечном бою, зато неплохо наловчился метать ножи, и он не сплоховал. Один из акробатов отлетел к стене и сполз по ней вниз, пятная кровью.
«Эш!»
Раздалось сзади, Лин обернулся и увидел Толли, горло которого прибил к дверному косяку почти такой же метательный нож, как у него.
«Тварь!»
Лин поймал движение оставшегося в живых врага и в прыжке толкнул Лосарнаха на пол. Нож бессильно ударил стену, акробат что-то буркнул и выскочил в окно, вынеся в прыжке раму.
«Брат!»
Фолли смотрел на уже умершего Толли, он явно не понимал, что его больше нет. «Брат!» «Замок почти пал!» От веселости Лина не осталось и следа. Он выглянул в окно. «Двор полон воинами, и не нашими!» Лосарнах тоже глянул в окно. Луна, вышедшая из-за наплывшей было на нее тучки, осветила человека, стоявшего в центре двора. «Кеннар Палач!» — сказал он, как плюнул. И рядом с ним Стеббинс. «Крыса! Грязная, вонючая крыса!» «Надо уходить!» Лейн был категоричен. «Замок пал, но остались друзья твоего отца. Есть совет вождей, есть законы пограничья». «Белив!» В комнату вбежал Торг. «О боги, Толли!»
«Как же ты так?» Застыл в дверном проеме Киллин, глядя на мертвого друга. «А...»
«Что там?» Лосарнах требовательно посмотрел на Торка. «Все там!» Торг махнул рукой. «Резня! По дороге двух самых шустрых прибили, уже грабить начали. Надо уходить. На тебя точно охоту уже объявили. Думаю, живым хотят взять». «Возвращаемся наверх». Лосарнах нагнулся к отцу и закрыл рукой его глаза. «Некуда нам больше идти». «Тайный ход?» Лин даже подпрыгнул. «Зарвы, который ведет». «Не дойдем», — послышался голос Стена, после показался и он сам, бледный как смерть и с кровавым пятном на плече. «Там везде люди Кеннера». «Где Лиззи?» — требовательно спросил Лосарнах. «Там же, где и Слот», — как-то устал ответил стрелок. «Они убили ее, Лосси. Они ее просто изрезали на куски. Боги, мы опоздали всего лишь на минуты». Слот вцепился в глотку одного из них и задушил. Только пока он ему гортань ломал, из него самого выпустили кишки. Он всегда был плох в обращении с оружием, наш Слот. «А второй?» Лосарнах снова выглянул в окно. Стэн поднял левую руку, и она была вся в крови. «Я взял его жизнь», — сказал он. «Правда, он меня тоже зацепил. Только вот теперь не знаю, на что мне моя жизнь». «Где твой лук?» — жестко спросил новый Белев, осознавая, что на все эти разговоры он тратит драгоценные минуты. «Есть достойная мишень». «Там же, в комнате Лиззи», — Стэн пошатнулся. «Я все равно не могу стрелять. Это не его кровь, а моя». «Проклятие!» Лосарнах еще раз глянул на врага, запоминая его лицо. «Уходим наверх. Надо только взять меч моих предков. Его нельзя здесь оставлять. Если что, утоплю в озере». Топот сапог он услышал сразу же, выйдя из отцовских покоев. «Ну вот и все», — Лосарнах сплюнул. «Опоздали». «Идите». Стэн достал из кармана кожный шнурок, пропустил через дырку в черене меча и затянул его на руке. «Тут, конечно, широковато, но минуту-другую я для вас отыграю».
«Вдвоем нормально будет, закроем проход», — пробасил Кэрин, вставая рядом с ним. «Лоси, у тебя новый меч есть, так отдай мне свой старый, а то тут с дуручным несподручно будет».
Великан был простодушен и незамысловат, но во всем, что относилось к драке, он разбирался отменно.
«Лоси, беги!» — Стэн сплюнул кровью на пол. «Река, Лоси, река! Это твой шанс!» «Не тяните!» — Келлин заревел от ярости, увидев первых врагов в цветах клана Стеббинсов. Похоже, именно им поручили прирезать наследника. А может и взять живьем, на потеху. Не просто же так к нему не послали убийц. «Прав, Стэн, прав!» Четверо друзей возвращались к своей комнате, к той, которую покинули всего-то 10 минут назад. За спиной у них оставался звон мечей и сумасшедшая ругань Келлиана, который никогда раньше этим не злоупотреблял. Им оставалось пробежать через открытый замковый переход и подняться наверх. Лосарнах бежал по нему, не понимая, зачем он вообще это делает. Может, разумнее было бы принять бой там, где сейчас гибнут его друзья? Ведь, по сути, этот бег – это не более чем отсрочка смерти в 5-10 минут. «Ой!» – как-то по-детски сказал Торг за спиной друзей, когда трое из них уже вбежали в коридор, ведущий к лестнице.
Лосарнах обернулся и увидел, что в груди друга дрожит стрела. Торг сделал еще один шаг, но вторая стрела пробила его шею, еще одна ударила в плечо, отбросив к стене. Юноша ударился об нее и неловко сполз вниз, оставляя на камнях кровавую дорожку. «Вперед!» – толкнула Сарнаха Лейн. «Он мертв! Вперед!» Наверное, это были последние слезы Лосарнаха, да и первый тоже. Он не плакал тогда, когда Кэлен, никогда не соразмерявший свою силу, заехал деревянным мечом ему по пальцам, и те распухли. Тогда, когда отец за проделку на пасеке, они для того, чтобы поймать в яму медведя, выгребли мед из пяти ульев, посадил их голыми задницами на муравейник, и даже тогда, когда увидел Торка с девушкой той самой, при виде которой хотелось сделать что-то хорошее. А если Торг идет с ней, то значит... значит, все. Сейчас эти первые и последние слезы закипали у него на ресницах. «Все». Фолли встал у лестницы, ведущей в их комнату. «Идите, у вас еще есть дела, а я их здесь подожду». «Не забудь подать сигнал», – деловито сказал ему Лейн, подталкивая Лосарнаха в спину. «Как пойдет». Уклончиво ответил Фолли, разминая кисти рук. «Тут наперед не загадаешь. Лосси, мы с братом тебя подождем, но ты не слишком торопись, ладно?» Уже был слышен топот ног. Это захватчики бежали за их головами. Видать, неплоха была награда за них. «Давайте, давайте!» – поторопил Фолли друзей. Лин втолкнула Сарнака в комнату и накинула засов на дверь. «Шкаф давай!» – топнул ногой. «Я один не сдюжу!» Под звон стали доносящиеся снизу, двое друзей сообразили у двери неплохую баррикаду. «Лос!» Метнулся короткий вскрик, и через минуту в дверь ударили плечом. «Все, давай!» Лейн подбежал к окну и резким рывком распахнул его. «Тебе туда!» «Это позор!» – упрямо сказал Лосарнах. «Меч туда, а мы с тобой останемся здесь!» «Я да, ты нет!» Лейн посмотрел на друга снизу вверх. «Ты последний из клана Макмагнусов! Последний! И если ты будешь жив, ты сможешь отомстить! Да, тебя покроют позором, но что этот позор? Так, пыль! Через год, через два, да хоть через 10 лет ты вернешься и отомстишь! За отца, за Лизи, за нас! Но это только в том случае, если ты будешь жив!» «Это трусость!» Лосарнах понимал, что Лейн прав. Но переступить через то, что у него было впитано в кровь, было очень трудно, почти невозможно. Честь воина несовместима с бегством. «Это смелость! Вот это смелость!» Лин был серьезен так, как никогда в жизни, показывая рукой на реку, мерно несущую свои волны под луной. «Трусость! Не отомстить за нашу кровь! В окно, братишка, в окно!» «Так давай со мной!» Лосарнак все-таки принял решение и стягивал кольчугу. «Чего ты себя хоронишь?» «Эй, нет!» Лейн подбежал к баррикаде, которая плавно поехала вперед и подпер ее своим телом. «Они дверь вышибут, и нас с тобой вон, из наших же луков и расстреляют! Все, прощай!» Он отвернулся от Лосарнаха и, напрягая мускулы, держал дверь сколько мог. Он успел услышать всплеск, говорящий о том, что последний Белев Макмагнус сделал свой выбор, и порадоваться этому. Его брат будет жить, и теперь уж точно отомстит за все, можно не сомневаться. И еще. Он был рад тому, что впервые в жизни он смог сказать не только что-то серьезное, но очень нужное. А еще он успел взять одну жизнь врага, того самого, который первым ворвался в комнату, хотя тот был быстрее и даже нанес Лейну весельчаку удар. Просто Белев Силлар никогда не экономил на подарках, и кольчуга, его подарок Лейну, была отличная, гномьей работы, и этот удар выдержала. Потом в комнату ворвались еще несколько врагов, и вскоре один из них, вытирая клинок от крови Лейна, подошел к окну и сказал: «Ускользнул змееныш, в реку прыгнул, и теперь уже поди далеко». «Да и ладно», – отозвался в тройце так клана Стеббинсов. «Река холодная, осень, либо утонет, либо лихорадку подхватит, а и выживет невелик убыток. Он теперь опозорен, он теперь изгнанник». Долгая ночь кончилась, и костер почти прогорел. Мужчина, хотя годами и не старый, но уже порядком посидевший, в черной бесформенной одежде вроде рясы, подбросил в него немного хвороста и снова задумался, глядя в огонь. Он всегда спал мало, а в путешествиях, до которых он был небольшой охотник, он не спал почти совсем и охотно сторожил лагерь в час волка. Река плеснула громче, чем обычно. «Рыба играет», — сказал человек негромко. «Стало быть, вот-вот рассветет». Он взял котелок и пошел к реке. День следовало начинать с горячего питья. К этому его приучил многолетний опыт столь нелюбимых им странствий. В жизни ведь оно всегда так. Чего мы больше всего не любим, то нам и достается. Плеснула не рыба. С удивлением обнаружил человек в рясе. На песочке лежал молодой мужчина, порядком посиневший от холода и вроде даже не дышавший. За спиной у него был меч, который он почему-то не снял, хотя и стоило бы в такой-то ситуации. Человек потрогал шею утопленника. Жилка билась. «Везучий», — отметил он, покряхтывая, положил его животом на свое колено и несколько раз сильно ударил по спине. После четвертого удара несостоявшийся утопленник закашлялся, его вырвало водой, но после этого он задышал бодрее. «Ну-ну, вот как-то так». Через полчаса мужчина сидел у костра и пил горячий отвар из трав, который любезно ему поднес его спаситель. «Как же это вы так?» – покачал головой человек в черной рясе. «Это поаккуратнее надо, не лето на дворе. Какое же купание?» Лодка перевернулась. Коротко ответил спасенный, и все утонули. «Один я вот выплыл. Не весть как». «Да-да», – покачал головой седой человек. «Бывает. Как вас зовут-то?» Мужчина закашлялся. «Лейн. Меня зовут Лейн. И куда вы теперь?» «Не знаю». На лице Лейна не было никаких эмоций. «У меня никого нет, и идти мне некуда». «Да тогда вам в вольный рот и надо путь держать», — задушенно сказал ему человек в черном. «Что вы воин, это сразу видно. Все, кто умеет держать меч и кому некуда идти, туда направляются. И деньги, и дело, и дом, хоть какой-никакой». «Вольные роты?» Лень то ли засмеялся, то ли закашлялся. «Ну да, а куда же мне еще теперь идти? Только в наемники, ваша правда». Через полчаса он раскланялся с седым человеком и его спутниками, которые даже не удивились, увидев у своего костра кого-то, кого с вечера не было. На прощание человек в черной рясе впихнул ему кожаную куртку и немного денег, хотя Лейн и отказывался. «Херц», — сказал он одному из своих спутников, когда нежданный гость удалился от стоянки на достаточное расстояние. «Да думается мне, что я этого Лейна знаю. Навести-ка замок Белефа Макмагнуса и узнай, не случилось ли там чего-нибудь нынешней ночью, чего-нибудь эдакого, о чем нам знать надо. И вот если случилось, то наведайся к нашему человеку в вольных ротах. Пусть он за этим Лейном присмотрит. А вось когда-нибудь на что-нибудь он нам и сгодится». Он улыбнулся, глядя на почти растворившуюся во встающем солнце фигуру спасенного им человека.